Игдрасиль. Игдрасиль соединяет различные миры.
Иногда я беру такси и еду на Волгоградский проспект. Миновав толстые трубы фабрики облаков, расплачиваюсь с водителем и по обледеневшей тропинке взбираюсь на пологий холм. Бывает, мне приходится ждать, пока проедет длинный товарный состав, а порой путь свободен. Переступаю через рельсы, пересекаю пустырь, а потом часами брожу среди металлических заборов и обшарпанных стен заводских корпусов. У моих прогулок нет прагматической цели. Я не живу несбыточными надеждами, знаю, что узкого неприметного лаза между 1-м и 17-м номерами больше нет, скорее всего, никогда не было. Нумерация домов на нечетной стороне Остаповского проезда обрела внутреннюю логику. 5, 7 и прочие цифры в должной последовательности красуются на своих местах. Только 3 по-прежнему отсутствует. И это кажется мне добрым знаком. Я ни на что не рассчитываю. Я не настолько наивен, чтобы полагать, будто дом Франка действительно привязан к определенному географическому адресу. Езжу в Остаповский проезд лишь потому, что меня тянет сюда как магнитом. Но однажды, накануне Нового года, обнаруживаю на своем пути кассету в пластмассовой коробочке, любовно заклеенной картинками, вырезанными, очевидно, из какого-нибудь музыкального журнала. Led Zeppelin в полном составе, на сцене и на лоне природы, а также гривастые головы Планта и Пейджа, соло, без коллег порог труду. Кассета, к слову сказать, лежит не в сугробе и не в мусорной куче, а на рельсах, словно Анна Каренина какая. Вернее, на одном рельсе, с которого предварительно смахнули снег. Зачем? Чтобы пленка не намокла? Или чтобы в глаза бросалась? Оглядываюсь по сторонам в поисках гипотетического хозяина моей находки. Никого. Ничего удивительного. Сколько раз здесь гуляло, людей всего 2 раза видел, да и те где-то далеко бродили, на расстоянии истошного вопля. Сую добычу в карман, разворачиваюсь и иду обратно на Волгоградку ловить такси. Потребность гулять по Остаповскому проезду вдруг меня покинула. Почему, пока не понимаю, но чую, что какая-то связь с кассетой тут должна быть. Словно бы нашел, наконец, то, что давно искал, хотя, разумеется, не искал я эту кассету, на кой она мне сдалась, у меня и магнитофона-то нет. Зато он есть на работе. Славный старенький шарп. Инвалид, но трудяга. На книжном складе в Гнездниковском переулке сейчас, скорее всего, пусто. С Раисой я распрощался как раз перед самым уходом, аж до 4 января. Прочие сотрудники ушли еще раньше. Вот и славно. Посижу там, чаю попью. В новых книжках покопаюсь. Ну и кассету заодно послушаю. Стараюсь держать себя в руках, сурово напоминаю разгулявшемуся воображению, что никто не обещал снабжать меня чудесными откровениями и волшебными талисманами. Но чего греха таить? Подпрыгиваю от нетерпения на переднем сиденье автомобиля. На заднем же путешествует елка, час назад купленная в Люберцах, подобравшим меня румяным здоровяком. Тот доволен, хвалится житейской своей сметкой, дескать, в Москве елки стоят, ого! А в области мужики за бутылку питьевого спирта «Рояль» деревца отдают и счастливы. Хвойный аромат щекочет ноздри и пробуждает надежду. Простой ассоциативный ряд. Елка, Новый год, подарки. Кассета с портретами Планта и Пейджа — это, разумеется, новогодний подарок. Чудесный привет из немыслимых потусторонних краев, иначе быть не может. И поскольку я не самый оголтелый фан Led Zeppelin, дело должно быть не в самой кассете, а в чем? Не знаю, но душа моя, или даже все 3 души — Ка, Ах и Ба, обнаруженные в утробе человеческой дотошными древними египтянами — приподнимается на цыпочки, трепещет благоговейно, поэтому двор пересекаю бегом. В офисе, к моему удивлению, горит свет. В углу, отведенном для кухонных нужд, сидит Веня. Редкий гость, которого и в разгар рабочего дня сюда калачом не заманишь. Радуется мне безмерно, включает электрический чайник, ставит на стол доску для игры в нарды, извлекает из-под коробок с книгами иноземный коньяк. Что ж, сегодня, пожалуй, я рюмку-другую выпью, не из вежливости, как обычно, а с величайшим удовольствием. И в шиш-беш сыграю, Чего ж с хорошим человеком кубиками не пошвыряться? Но сначала включу магнитофон, ибо я не железный, а от любопытства иногда умирают. По крайней мере, отдельные легковозбудимые экземпляры вроде меня. А свидетель в таком деле не помеха, все равно ничего не поймет. Я и сам-то, скорее всего, ничего не пойму. Ни херушеньки. «Лестница в небо!» — с удовольствием констатирует Веня, когда раздаются первые аккорды. Ну да, такую мелодию грех не узнать. Даже если все полувозрелые медведи мира почтили ваши уши церемониальной прогулкой. «Откуда она у тебя?» — Веня разглядывает коробку. «У сироты, небось, отнял? Вместе с конфетой?» Что-то в таком роде соглашаюсь рассеянно. «Мне не до разговоров. У меня все мыслительные процессы проистекают сейчас в одном направлении. Силюсь понять, есть ли некий тайный смысл в моей находке, и если есть, то какой? Лестница в небо». Ничего себе метафора, конечно. Кто же спорит? Но метафор мне и без того хватает. Могу пожертвовать пару сотен на благотворительные нужды. От меня не убудет. Нет, правда, где ты это взял? Нашел, говорю. Шел-шел и нашел. А что? Да так. Просто если бы кассета была из твоей коллекции, я бы удивился. Не могу себе представить, как ты вырезаешь эти картинки. И клеишь их аккуратно, одну за другой. Да еще и стихи на обороте пишешь. А там еще и стихи есть? Удивляюсь. Ну, это точно не я их писал. Конечно, не ты. И даже не Роберт Плант, а простой русский мужик. Борис Леонидович Пастернак, если я ничего не путаю. Вот, слушай. Рассказали страшное, дали точный адрес. Отпирают, спрашивают. Движутся, как в театре. Борис Пастернак, «Звезды летом». Веня умолкает, довольный произведенным эффектом. Я пялюсь на него во все глаза, даже рот приоткрыл. Кажется, дали точный адрес, надо же. Это не может быть простым совпадением. Дали точный адрес. О, Господи. «Это все?» — спрашиваю наконец. «Все? Только одно четверостишие. Но если ты внезапно понял, что любишь поэзию превыше всех прочих мирских утех, имею в виду, у меня одна из лучших библиотек в Москве. И сам издат, и там издат, и тут издат, не говоря уже о давным-давно издате». Песня тем временем умолкает, и тут же начинается снова. Прослушиваем ее в молчании. Короткая пауза, щелчок, и опять лестница в небо, никакого разнообразия. «Пленку, наверное, обрезали и склеили», — смеется Веня. «Я и сам так когда-то делал, чтобы слушать очередную, самую главную и любимую песню без перемотки. Ну и понты, конечно. Кассеты дефицит, а мне, дескать, не жалко. Опа! А здесь твой сирота ложанулся. Лестница в небо из концерта 71-го года, а тут почему-то написано 1965-й. Или даже нет, еще хуже. Ха, шестерка переправлена на девятку, 1995-й. Странно. До 95-го года еще дожить надо. И сироте, и нам с тобой, и Планту с Пейджем. 1965-й переправлен на 95-й? Переспрашиваю зябко ежись. Все же 65-й год моего рождения. Поди теперь разбери, что сулит мне такое совпадение. То ли соответствующую надпись на надгробной плите, то ли новое рождение, и не проще ли сделать вывод, что одно другому не мешает? Я нервничаю, а потому болтаю без умолку. Обычно это помогает успокоиться. Как интересно. Действительно, рассказали страшное и дали точный адрес. Лестница в небо. И со временем даже более или менее определились. 1995 год. Через 3 года, вернее, почти через 2. Ах, надо было мне прикусить язык. После слова «интересно» следовало остановиться, но поздно. Теперь Вениамин смотрит на меня в упор, внимательно и лукаво. «Это тебе, что ли? Свидание на лестнице в небо назначили. Ну что ты? Сироте! А он, дурачок, потерял приглашение. Может, и правда я вместо него схожу на халяву? Поживем — увидим. Давай-ка чай пить да в нарды играть». «Давай, — говорит, — если уж у тебя 2 с лишним года в запасе».